Понятие философии, ее предмета и метода. По порядку, значит, что такое понятие философии, вначале рассмотрим, а потом поговорим о предмете и о методе. Впервые ввел это понятие Пифагор, ну, понятие вообще придумал слово философия. Это Пифагор в VI веке до нашей эры. Да? Пифагоровы штаны, это как раз именно он. А в то время он просто взял и объединил слово «любовь» и к мудрости получилось «фила» и «софос». Но во времена Пифагора философами называли вообще всех людей, кто занимался какими-то научными изысканиями и мог научить этим изысканиям еще кого-либо. Ну, то есть, по сути, такой вот учитель. Вот. А в VI веке до нашей эры был Пифагор. И тогда это была просто любовь к мудрости, любовь к познаниям. А в V-IV веке до нашей эры Платон и Аристотель уже конкретизируют этот термин. Они уже его как бы видоизменяют, и философия это уже не просто любовь к мудрости, а философия это наука о первых причинах бытия. О первых причинах бытия. Ну, то есть в философии есть такие термины очень емкие, да, и каждый философ, который вот приходит в философию, он как бы считает, ну, важным, что ли, коснуться вот этих первых причин бытия, рассказать о своей точке зрения на вот эти вот категории, да, на эти первые причины. Ну, что такое первые причины бытия? Там, движение, материя, ну какие-то такие само бытие, да, такие масштабные, емкие понятия. И так далее. Ну вот эта наука об этом сказали Платон и Аристотель в V и IV веках до нашей эры. Вообще существует три понятия к подходу, три подхода к понятию, что ж такое философия, да? Если проанализировать сейчас вот все философские концепции, то вот можно сделать вывод, что существует научный подход, рационалистический, рацио, отношение, что философия это что-то такое научное и рациональное, вот, наукообразное. Это первый подход. Второй подход, что не, нифига, это не научное что-то, это такой тип, особый тип мировоззрения у человека. Вот он как-то складывает свое мироотношение к этому бытию. И вот это вот есть и философия. Это второй подход. Третий подход уже сформировался в 20 веке Хайдеггером. Он сказал, что нифига, это вообще не наука, и это вообще не мировоззрение, это вообще что-то отдельное там. Вот. Давайте рассмотрим три вот этих вот подхода. Значит, научный, рационалистический, да, иррациональный, то есть мировоззрение, и третий некий, который уже в 20 веке сформировал Хайдеггер. Итак, как же возникал, о чем вообще рационалистический подход к понятию философия, то есть научный. В эпоху нового времени, это 17-19 век, философия становится наукой всех наук. Ее провозглашают. То есть говорят, что вначале была философия, потом от нее стали отщепляться уже все другие науки. Да? То есть раньше вообще наука, это вот, была одна наука, философия. В какой-то момент от нее стали отпочковываться. Там, вначале алгебра там, отошла, там, математика. Потом отпочковалась там социология, потом какая-то там геометрия, механика, физика отпочковалась. То есть все науки как бы вышли из философии. И в эпоху нового времени, в 17-19 веке, ее считали высшей наукой, царицей всех наук, наукой всех наук. Вот эта вот эпоха нового времени обязательно спросит на экзамене, назовите философов эпохи нового времени. Вообще вот у профессоров философии такая вот есть черта, когда вы какую-то эпоху описываете, они обязательно вас спросят. Давай парочку представителей, парочку философов из этого времени. Говоришь, например, эпоху Возрождения. А давай мне пару философов, имен. У них прямо они как-то падки на эти имена. Эпоха нового времени, это такие имена, как Декарт, Фихте, Фейербах, Гегель. Фихте, Декарт, Фейербах, Гегель. Это вот такие выдающиеся философы нового времени, которые как раз воспринимали философию как что-то научное, научное такое течение, рациональное, рационалистическое, да, рацио-разум. Вот. Они в основном вот это вот, вот эти вот Декарт, Фихте, Фейербах, Гегель, они заявляли о том, что философия дала свой категориальный аппарат очень многим наукам. Когда они отпочковывались от философии, эти науки, вот, они уносили с собой и категориальный аппарат. Что такое категориальный аппарат? Категориальный аппарат — это такие вот понятия, которые обсуждались в рамках философии, придуманные в рамках философии. Например, причина, причинно-следственная связь. Это вот такое сугубо философское. Вначале это было только в философии, что каждая причина там за собой влечет какие-то определенные следствия. Эти следствия сами потом становятся причиной и другие. Ну, то есть вот такое вот философское, философские рассуждения. А потом, ну что еще в рамках философии, какие были термины придуманные? Материя, атом, движение, там, ну, там много, потом будем проходить все это, обо всем этом говорить, много очень терминов придумано именно в рамках философии. И вот эти вот все термины называются категориальным аппаратом. То есть категория, аппарат категории, да? Вот. Это мы сейчас рассмотрели научный подход к понятию философия, рационалистический. Существует еще иррациональный, то есть подход к понятию философии, что другие философы придерживались точки зрения, что это никак не наука философия, это особый тип мировоззрения. Прежде всего, вот такой подход, он зародился в школе немецкого романтизма в XVIII веке. Школа немецкого романтизма в XVIII веке. И тут опять спросят, ну-ка давай-ка нам уж представители школы немецкого романтизма. Это Шлейермахер, Шлегель и Навалис. И вот они придерживаются как раз точки зрения, что это мировоззрение, что цель философии – это поиск истины, то есть не какие-то научные там открытия, делать научные открытия, а это поиск истины. Поэтому философия не может являться наукой. Вот. Это особый тип мировоззрения. Они говорили, что любая наука опирается на разум, который искажает истину, подгоняя ее под свои суждения. Вот. Наука как бы подтягивает под научное объяснение, хотя истина и потому искажает. И они говорили, что на самом деле истину нельзя познать научными какими-то методами, взвесить, измерить и так далее. А по мнению романистов, истину можно постичь только интуитивно, психологически вживаясь в ткань мира. Вот это прям надо как-то себе запомнить. Слово в слово, прям интуитивно, психологически вживаясь в ткань мира. То есть как бы жить здесь и сейчас, и чувствовать головой, разумом, телом, все это бытие вокруг себя, делать какие-то выводы. А научный подход, считали они, да, Шлейермахер, Шлегель и Навалис, они считали, что научный подход искажает картину мира. Научный вот этот вот научный подход к философии. Почему? Вот, ну, например, Шлейермахер, он говорил, что, ну, например, научный подход, что мы делаем, когда хотим изучить, например, историю? Мы начинаем читать какие-то древние источники, да, литературные. Вот. А что мы можем взять? Только одним, как бы, умом понимать. Но, говорил Шлейермахер, он говорил, со временем смысл и значение слов меняется. Поэтому тот текст, который приведен, вот этот древний источник, к которому мы обратились, мы уже со своим рациональным умом подходим, да, и мы не замечаем, что слова поменяли свое значение со временем. Вот. Ну, например, сейчас у нас слово «товарищи» — это что у нас? Ну, просто друг знакомый, да? То как когда-то слово «товар» и «товар» ищи. Ты был человек, который занимался поиском товара, да? Еще Шлейермахер говорил, почему надо интуитивно понимать этот мир. Он говорил, что исходный текст постоянно переписывался раньше. То есть был какой-то первоисточник, раньше все рукописные книги были, был первоисточник, люди все это переписывали вручную, и кто-то где-то мог по-своему синтерпретировать, да, с первоисточника информацию, что-то свое добавить. И сам автор, когда, например, переписывал, он был, ну, как бы подвергнут каким-то предрассудкам и своими суждениями он мог исказить вообще текст. И что в итоге до нас дошло? Вот эти старые научные труды, они могут совершенно отличаться от первоисточников. Поэтому опираться надо вот не на, то есть как бы нельзя на веру все это воспринимать, нельзя не считать это за что-то неизменное. Надо чувствовать это бытие, как мы уже там говорили вперед, нужно истину можно только почувствовать интуитивно, психологически, вживаясь в ткань мира. Здесь и сейчас. Так, далее. Эта же точка зрения иррациональная поддерживалась и в 20-х, в 19-х, в 20-х веках. В школах экзистенциализма, в школах философии, ну, либо философии жизни, экзистенциализма, экзистенция, это экзистенс, человеческое существование. А представители этой школы это Сартр, это уже 19-20 век, Сартр, Камю, Шопенгауэр, Ницше. Они также считали, что для того, чтобы понять истину, нужно влезть в шкуру автора, мыслить его категориями, его стереотипами. Вот. То здесь больше такое вот работа даже не разума, а работа ума с учетом того времени, в которое ты погружаешься. Вот. А в отечественной философии в настоящее время философию определяют как некое такое критическое мировоззрение, где мировоззрение приведено в какую-то, значит, систему. Вот. Так в настоящее время философию трактуют отечественные школы. Отечественные школы трактуют, что это критическое мировоззрение, такое структурированное, приведенное в какую-то общую систему. Так, это мы с вами рассмотрели рациональный подход, научный подход, иррациональный, это мировоззренческий подход. И третий подход у нас к понятию философии в 20 веке ввел немецкий философ Хайдеггер. Он сформировал третью точку зрения. Он говорит, что философия это не наука и не мировоззрение. Его тогда спросили: так, товарищ Хайдеггер, почему это не наука? На что Хайдеггер ответил? Не наука, потому что философия изучает мир в целом, а не какую-то либо определенную область бытия. То есть, если мы берем науку, то она всегда и занимается изучением какой-то области бытия одной. Например, физика. Физика изучает там только физические законы, и она не лезет ни в химию, никуда более, да? Философия же, однако, изучает весь мир в целом. Она как бы, философия снимает сливки со всех наук. То есть философия смотрит, например, на современную физику, изучает самые последние открытия, берет их себе на заметку и на основе их делает какие-то предположения, рассуждения, делает какие-то умозрительные открытия. И так вот философия она может взять с биологии, с физики, с химии, с географии, с какие-то с астрономии, набрать вот эти сливки, собрать все открытия, достижения и так далее, в кучку слепить такой шарик и представить полную картину бытия. Что ж на самом деле, что такое бытие, да, на самом деле, вот на данном этапе времени, что для человечества бытие, с учетом всех их открытий, да, достижений, бла-бла-бла, вот именно в эту точку зрения, вот в эту, именно в эту точку времени. А пройдет там 100, 200, 300 лет, точка зрения поменяется, да, и философия уже тогда, опираясь на те, на последующие открытия, сделает как бы такой вот срез общий. Тогда спросили Хайдеггера, хорошо, если это не наука, тогда почему это не мировоззрение? А на что Хайдеггер говорит? Не мировоззрение, а философия это не мировоззрение, потому что мировоззрение есть у каждого человека. У каждого. Но назвать философом нельзя каждого человека. Философия – это отдельная категория такая, философы – отдельная категория людей. Далее Хайдеггер говорит, что наука и философия даже пользуются разным инструментом для познания мира. Так, какие руки у науки, какие руки у философии, чтобы щупать и изучать этот мир. Да, и вот подходы разные. Философия – это не готовое знание о мире, а непрерывный процесс его познания, философствования, в процессе которого это знание и формируется. Вот. Философия – это не готовое знание о мире, а непрерывный процесс его познания. То есть здесь философия как процесс. И вот в этом процессе и существует сама философия. Она и есть, да, этот процесс. Ну, в результате какого-то формируется знание об этом мире. А далее, чтобы начать философствовать, необходимы два условия, сказал товарищ у нас Хайдеггер. Это ностальгия и это уединенность. А что ж такое ностальгия? Ну, ностальгия здесь как бы в более масштабном смысле. Наверное, даже в смысле как бы всей собственной жизни. Это у человека должна присутствовать тяга, повсюду быть дома. То есть человек, как бы он должен, где бы он ни находился, он всегда должен испытывать такое вот щемящее чувство ностальгии, что он вот здесь он не дома, здесь он просто пришел собрать как бы информацию. Через вот эту ностальгию как бы открываются глаза, и человек начинает видеть мир такой, какой он есть на самом деле, а не приевшееся что-то. То есть, если человек живет в своей зоне комфорта, он здесь вырос, он чувствует себя здесь дома, и как бы у него замыливается глаз, он перестает видеть какие-то мелочи. Вот. И тогда. А вот когда есть эта ностальгия, чувство ностальгии, он уже как бы чувствует, что здесь он только наблюдатель. И вот, например, лыжи, когда он смотрит на лыжи, он видит, что это всего лишь две дощечки, две палки обтесанные, а не какой-то там спортивный инструментарий. Когда присутствует вот это вот чувство ностальгии, меняется взгляд. А следующее нужно для того, чтобы стать философом, нужна уединенность. А уединенность, ну здесь в каком плане уединенность? Некая обособленность. Человек должен быть, вот здесь должна появиться самость. Нужно избавиться от давления авторитетов, сделать мысль независимой, как бы автономной. То есть на философствование человека не должен влиять автор книги, не должна влиять религия, не должны влиять, не знаю, авторитеты бабушек, дедушек, авторитеты каких-то как бы действий из понятий. Ну вот так мы так делали испокон веков, да. Вот это все, от этого надо избавляться, надо, чтобы мысль пробивалась сквозь все это, сквозь авторитеты. Значит, для того, чтобы философствовать, необходима ностальгия, да. Тяга повсюду быть дома, тяга. Это тяга к путешествиям, тяга к познаниям. И тяга к осознанию, что вот жизнь кратковременна, и надо все успеть. И уединенность, стараться избавиться от авторитетов в своих суждениях, не воспринимать все на веру, стараться опровергать своим умом. Не удалось опровергнуть, значит, воспринимаешь, да, как должное, на основе этого строишь следующие суждения. И так далее. Но все подвергать проверке. Вот такая сложная философия, термин философия, на самом деле, а не просто это любовь к мудрости. Но надо сказать, что до сих пор продолжаются споры о том, что же такое философия. Вот. Нету какого-то единого такого определения, что философия это то-то, то-то и то-то, которого бы придерживались, ну, все вообще, все философы, все концепции. Каждый, кто приходит в философию, считает своим долгом дать какое-то свое личное определение, что такое философия. Вот, поэтому нет устоявшегося. Но если проанализировать все эти определения, существующие на данный момент, что же такое философия, то существует в настоящий момент три понимания. Философия – это наука. Да, помню, мы говорили, что же такое философия. Научный подход, рациональный, да, когда он возник. Что это мировоззрение философии? Что философия – это не наука, а мировоззрение. Иррациональный подход. И третий подход, который Хайдеггер дал, да, что это не наука, что это не мировоззрение, а сам процесс философствования. Так, что это у нас значит? Понятие философии мы сейчас с вами рассмотрели. Следующий предмет и метод философии. Так, тут надо немножко, тут будут вводиться новые категории философские, то есть новые понятия, который надо будет себе как-то остановиться, да, нажать на паузу видео и просто про себя проговорить эти понятия и постараться, чтобы они в голове встали на свои места. Так, что такое вообще предмет философии? Предмет — это вообще то, что изучает философия. То, что изучает. Предмет философии — это то, что изучает философия. Но так как мы говорили, что философия очень сложное понятие, под словом философии понимаются разные вещи, да, кто-то говорит, что это наука, кто-то говорит, что это мировоззрение, кто-то это говорит, что это не то и не другое. Вот. И вот предмет вот этот вот, изучение философии, он как раз зависит от того, что мы понимаем под самой философией. То есть в одном случае предмет это будет одно, в другом это будет другое, в третьем третье. Но мы будем понимать под философием, что под предметом философии, философия это рефлексия по поводу предельных оснований бытия. Под философией мы будем понимать рефлексию по поводу предельных оснований бытия. Вот это надо будет зазубрить. Рефлексия по поводу предельных оснований бытия. Сейчас скажем, что такое рефлексия и что такое предельное основание бытия. И тогда вот эта вот формулировка, что философия это рефлексия по поводу предельных оснований бытия, у вас в голове встанет, там все на свои места встанет. Рефлексия это вообще обращение назад. Это размышления по содержанию собственного знания. То есть у вас в голове есть какие-то знания. Дважды два — четыре. Угол падения равен углу отражения. Что там еще может быть? Не плюй против ветра. Бабка перейдет дорогу с пустым ведром, будет несчастье. То есть у вас есть какой-то багаж знаний, рефлексия, да? Багаж знаний. И вы размышляете по этим знаниям. Используя эти знания, вы как бы размышляете. Да? Опираясь на эти знания, вы чего-то там себе делаете из этого какие-то выводы. Рефлексия – это размышление по содержанию собственного знания. Рефлексия – это размышление по содержанию собственного знания. Размышление по тому багажу знаний, который у вас в башке. Итак, под философией мы понимали рефлексию по поводу предельных оснований бытия. Рефлексия по поводу предельных оснований бытия. Рефлексия – это размышление по собственным знаниям, по багажу собственных знаний. Что же такое предельные основания бытия? Предельные основания бытия – это, ну, мир в целом. Мир взятый в целом. Это природа, это общество, это справедливость, это материя, то, из чего как бы бытие состоит из каких-то важных компонентов, а предельные основания, вот это бытия, это как бы и есть эти компоненты. Но здесь что примечательно, вот эти все понятия, например, там материя, добро, зло, что такое, да, предельное основание, что еще в этом есть? Бытие такое важное, да? Атомы, да? Но в философии все эти предметы, они берутся абстрагированно, оторванно. То есть, например, если идет размышление о человеке, то не каком-то конкретном, а вообще что такое человек вообще, что такое добро вообще в этом бытии, да, что такое природа вообще в этом бытии, предельные основания бытия. То есть философия – это рефлексия по поводу предельных оснований бытия. Рефлексия – это размышление по содержанию собственных знаний. Предельные основания бытия – это мир в целом, взятый абстрагированно. Итак, предмет философии – это предельные основания бытия, их специфика, то есть то, чем они отличаются от предметов других наук. В том, что так, предмет философии – это предельные основания бытия, точка. Давайте, чтобы не путаться, раз здесь разграничим. Предмет философии – это предельные основания бытия. Вот. Конечно, можно здесь все сократить, все по-другому. Я вот просто разжевал, что такое философия – это рефлексия по поводу предельных оснований бытия, что такое рефлексия, что такое предельные основания бытия. Это потом в будущем просто пригодится. Но можно все это сократить, если вы скажете, что предмет философии, ну, отвечая на уроки, вы скажете, что на экзамене, что предмет философии – это предельные основания бытия. Да? Но тут-то вот и могут спросить, а что такое предельные основания бытия? Что такое рефлексия по поводу предельных оснований бытия? Ну, а тут как бы вы уже будете знать. А также вот особенность предмета философии в том, что он нематериален и идеален. Нематериален и идеален. Тоже об этом стоит сказать, что предмет философии всегда нематериален и идеален. Почему он нематериален? Потому что он у нас всегда в голове. У нас все рассуждения философские протекают в голове, да? И идеален. То есть, если мы говорим, например, о добре, что такое добро? Ну, оно, во-первых, оно как бы у нас в голове, когда мы рассуждаем, оно нематериально, да? Где-то в бытии оно и может, наверное, иметь какое-то материальное проявление, да? Но мы философствуем. В голове у нас добро, оно нематериально и идеально. Мы будем говорить о том, что такое добро вообще, да? Что такое зло вообще. Итак, предмет философии – это предельные основания бытия, и этот предмет, он всегда нематериален и идеален. Ну, абстрагирован, да, человек вообще, добро вообще, природа вообще, что такое. Так, поговорим о методе. Метод философии – это то, как философия подходит к изучению этого мира. То есть это ее способы исследования. То есть чем она руками, ногами изучает жизнь, вверх тормашками. То есть какие подходы у философии. У философии основной метод и самый главный – это диалектика. Это для зубрежки прям. Метод философии – диалектика. Впервые термин диалектика ввел Сократ. И этот термин обозначал просто искусство спора. Это произошло в V веке до нашей эры. Но со временем этот метод как бы усовершенствовался, да? Вот современная же интерпретация диалектика ближе к Гераклиту, также в V век до нашей эры. Если Сократ говорил, что это просто искусство спора, то по Гераклиту диалектика – это учение о всеобщей связи явлений в мире и их зависимость друг от друга. Вот. Ну, это тоже, как бы, здесь, не знаю, стоит пояснить или нет, диалектика – учение о всеобщей связи явлений в мире и их зависимость друг от друга. Плюнул по ветру, все это тебе обратно в лицо прилетело. Здесь, кстати, еще эффект бабочки, да? Что бабочка где-нибудь села на дерево, спугнула птичку, птичка полетела, ударилась в лобовое стекло машины, машина полетела в кювет, люди погибли, ребенка отдали в детдом, ребенок ребенка обижали, он углубился в чтение и стал великим физиком и так далее. То есть бабочка повлияла на то, что ребенок стал великим физиком. То есть причина такая, причинно-следственная связь. Итак, основной метод философии – диалектика. Итак, диалектика – метод философского познания, при помощи которого весь мир рассматривается через существование противоположных начал, которые могут переходить друг в друга и которые очень относительные. То есть философия смотрит на этот мир и утверждает, что если есть добро, обязательно есть зло, то есть что-то противоположное. Если есть горе, то значит есть счастье. Эти понятия могут переходить друг в друга. То есть добро может стать злом, горе счастьем, либо же наоборот. И на самом деле вот все эти вот противоположные начала, они очень относительны. То есть всегда нужно считать относительно чего. Да, если, например, сейчас лежим на кроватке и слушаем лекцию, да, то наше тело как бы в покое находится. Мы ничего не движем. Относительно чего? Если относительно комнаты, то да. А если относительно планеты Земля, да, ой, если относительно, не знаю, Солнца, то мы движемся там, по-моему, со скоростью 30 тысяч километров в час или в секунду, не помню уже там. Гераклит писал по этому поводу, что самая прекрасная девушка безобразна к роду богов. Ну, то есть вот этой категории того времени, да, о чем мы говорили, надо вжиться в шкуру автора и рациональный подход проявить к философии, что влезть в шкуру автора и посмотреть его глазами на тот мир. Почему он так сказал? Самая прекрасная девушка безобразна к роду богов. Это означает, что все относительно, что насколько бы ни была красивая земная девушка, а боги всегда ее затмят. А еще он говорил, что, ну, например, как прекрасна морская вода, она особенно и жить. Но рыбам-то, конечно, это жизнь, ну, а человеку-то это трава, если он напьется воды. Все очень, в общем, относительно. Нельзя что-то конкретно назвать в этом мире злом, нельзя что-то назвать конкретно в этом мире добром. Не бывает, этого не бывает чистых понятий. Вот, оно всегда либо очень относительно, либо перетекает друг в друга. Вот, диалектика. Итак, метод, что у нас метод, значит, понятие философии, сейчас повторим, у нас бывает научный, три подхода, что философия – это наука, сциентизм, наукообразность, сциентизм, то есть рационалистический подход к понятию философии. Есть иррациональный подход к философии, и есть подход в 20 веке Хайдеггера, который говорил, что это иррациональный, так, иррациональный это у нас мировоззрение, что философия это мировоззрение. И Хайдеггер говорил, что это не наука и не мировоззрение. А предмет у нас философии это предельные основания бытия, и эти основания, они у нас не материальные и идеальны. Основной метод исследования это философии, это диалектика. Ага, тут мы поговорили, что по Гераклиту, о всеобщей взаимосвязи сейчас ближе подход. Про относительность поговорили, да, с вами. Диалектика – метод философского познания, при помощи которого весь мир рассматривается через существование противоположных начал, которые могут переходить друг в друга и которые относительные. Существует еще вот в философии Но это как бы не обязательно сказать, но можете блеснуть. Есть диалектика, которая говорит, что весь мир движется, постоянно перетекает, постоянно меняется. А также в философии некоторые концепции используют противоположный метод. Есть диалектика, да, само понятие, если есть добро и зло, да, противоположные начала, да. Если диалектика говорит, что все движется, то обязательно должно возникнуть, как должен существовать какой-то метод, который заявляет обратное, что мир вообще не движется. Это что-то такое статичное, замороженное, как в стекле, и вообще нет никаких связей между явлениями, что это все судьба творит. И вот противоположный метод диалектики – это метод догматизма. Просто запомните, догматизм – метод, который противоположный диалектике. Этот метод познания рассматривает мир как нечто статичное и вне всяких связей.